Корякин. За спорт.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Я ведущий Кирилл Зангарис, мой соведущий Сергей Корякин. И сегодня мне хочется так вау сказать. Самая титулованная спортсменка-красавица Светлана Ромашина. Синхронное плавание. Самое ужасное, что я открываю Википедию, не могу остановить мышку, потому что все сразу... вся строка идет золотой. Свет, привет. Сереж, здравствуй.
Добрый день. Светлана, спасибо, что пришла к нам. И, конечно, хотел самый такой вопрос у меня. Это 4 Олимпиады и 7 золотых медалей. Ни одного серебра в карьере. Как это возможно?
Ты суперчеловек?
Ой, да посмотрите на меня. Обычная девушка.
Это
самая
здорово.
Самая простая. И всегда, вот когда спрашивают про медали. И, если честно признаться, мои первые медали вообще в жизни... Вот когда я только начинала заниматься, они серебряные. И мне уже тогда, это, видимо, в детстве был какой-то стресс. Я понимала, что...
Что-то не то, да.
Да, так быть не должно. Нужно, видимо, больше работать, желать только золотых медалей, стремиться к этому. И да, вот у меня даже сейчас моя дочь, которой 5 лет, иногда спрашивает: мама, вот когда ты начинала, как ты переживала, были ли у тебя серебряные медали?
5 лет такие вопросы.
Но она уже знает, кто мама. Она уже видела маму по телевизору. Как-то даже сказала, что хочет стать как мама.
Сказала, вот. Не дай бог, да? Вот
но это... потом она потянулась пару раз на шпагат и сказала: нет, я не хочу быть как мама, я буду детективом.
Интересно. Кем только не дети не хотят стать, но детективом — это удивительно.
Редкостно.
Света, ну расскажи сейчас, чем ты живешь, потому что, готовясь к интервью, пересмотрели в основном вопросы одни и те же. Сколько трудились, сколько плавали. Скажи, может, тебе есть что сейчас рассказать, потому что слышу хриплый голос, вот мы с тобой поговорили до интервью, ты говоришь, вырабатываю командный, как я понял. Все-таки ты пошла в тренерство, да?
Я скажу так, я больше пошла не в тренерство, я теперь являюсь директором спортивной школы Олимпийского резерва юности Москвы по синхронному плаванию. И вместе с этим, да, совмещаю тренерскую деятельность. И, во-первых, стараюсь учиться, да, администрированию, работе с бумагами. Вообще, конечно, когда ты являешься профессиональным спортсменом, наверное, ты в большей степени не понимаешь и не замечаешь той огромной проделанной работы, которая действительно, скажем так, идет, проходит за нами, за нашей спиной. И сейчас, окунувшись во все это...
Я тебя прекрасно понимаю.
Конечно, немножко ужаснулась, но, с другой стороны, конечно, так как это все-таки детская-юношеская школа, то все должно быть прям по списку, по стандарту, каждый ребенок, все документы, все должно соответствовать. То есть, понятное дело, что это ответственность. Это ответственность не просто за себя, за свое выступление, это ответственность за тренеров, это ответственность за детей в первую очередь. И, конечно же, ну, есть некая своя головная боль. Вот. Но при этом, во-первых, приятно учиться чему-то новому, вот. Ну и, во-вторых, даже если это тренерская деятельность, то вот этот взгляд детей, которые смотрят на тебя, прям смотрят на тебя в рот и учится, хочет учиться, конечно, это прям вот дорогого стоит. Они прям, я не знаю, некоторые до такой самоотдачи готовы там сидеть с утра до ночи, лишь бы вот им что-то подсказать, а даже порой показать. Я иногда стараюсь плавать, но, честно говоря, не очень хочется. Вот, но все равно стараюсь поддерживать свою форму. И когда залезаю в воду, вот тогда и они сначала на меня смотрят: о боже мой, она плавает. А я им говорю: девочки, вот в это время вы должны смотреть под воду, потому что у нас же, естественно, вся основная работа под водой проходит. Mm-hmm. То, что многие не видят, да, как работают руки, ноги. И они сразу быстрее под воду смотреть, что я там делаю. То есть, конечно, это и, с одной стороны, и мне приятно, я признаюсь, да. Но, с другой стороны, конечно, у детей, мне кажется, это вот прям очень хороший должен быть толчок.
А как вообще жить профессиональному спортсмену после окончания карьеры? Меня всегда интересовал этот вопрос.
Мне кажется, это вообще самое тяжелое, что бывает у спортсмена.
Да.
Мысли-то о завершении карьеры, наверное, они часто всплывают. Когда тренируешься, думаешь: вот, я сейчас брошу. А потом думаешь, ну брошу, я уйду.
По-моему, только мечтают, когда... Только мечтают и бросить.
Мечтаю, да. С утра было, просыпаюсь в 8 утра, думаю, ну все, пора заканчивать, хватит этого уже, пора уходить.
8 утра это еще как-то по-божески.
Ну, 8 утра это даже когда должен прыгнуть в бассейн. Вот в этот момент, когда понимаешь, что ледяная вода, зачем мне все это надо, как бы олимпийская медаль, да, есть, можно уже, в принципе, уйти. Ну, ты уже все сделал, все доказал всем. Вот, но в этот момент начинаю думать, а куда ты пойдешь? Чем ты будешь заниматься? Понятное дело, что можно пойти учиться, естественно. Но, как показывает практика, все равно, выходя из спорта, мы не особо кому как бы нужны. Естественно, ну, мы не ждем.
У нас была целая передача по этому поводу, как раз вот. С тезкой Сергеем Корякиным, пятиборцем, который закончил и абсолютно не знает, что ему делать. И он говорит, что... Ну, не он, это, говорит, я думаю, поколение спортсменов, особенно в нашей стране. И как-то надо защищать профессиональных спортсменов. Об этом была у нас целая, говорю, передача, что им надо с измальства говорить, что нужна другая профессия, нужно думать. Вот ты говоришь, что там в бумажке окунулось и тяжело. А ведь когда ты в спорте, по сути, все за тебя решено. Ты идешь
абсолютно
туда,
точно.
Тренируешься здесь, кушать тебе
да.
дают, форму тебе выдают, во сколько быть, куда, и все. И ты становишься... абсолютно без спорта, получается не самостоятельным человеком. Кстати, Сергей, в шахматах чуть-чуть по-другому, мне кажется. Тут такого режима нет, и все-таки...
В шахматах мы просто больше сами от себя, скажем так, зависим. Мы сами можем пригласить тренера, расторгнуть с ним, там, не знаю.
То есть хотим работаем, хотим нет.
Хотим работаем, хотим поехали на турнир, хотим поехали там, на сборы, хотим на отдых поехали. Это все в индивидуальном порядке. В этом плане, конечно, шахматы такой индивидуализм развивают.
Ну вот вы сейчас уже вдвоем фактически, Сергей хоть не закончил, он активный спортсмен, но тем не менее столкнулись вот с этим бытом. Вот ты сказала, очень тяжело. Тяжело в чем? Бюрократия или много возни, много заполнения?
Много, естественно, много заполнения всяких бумажек, то есть...
Скучно?
Какую-то заполняешь, думаешь, что она нужна, а как на какую-то смотришь, думаешь, ну... Зачем? Вот, быт, ну, вот правильно сказано было, что, по сути, мы когда тренируемся, вот я, женщина, девушка, да, я должна там приехать после тренировки еще домой, приготовить поесть, убраться и так далее и тому подобное. А элементарно, допустим, пока мы в спорте, мы же даже не всегда знаем, сколько хлеб стоит.
Ну, то есть стереотипы, что, что вы обязательно должны там... приехать домой, убраться, приготовить. Так.
Не, ну это для женщины, которая не занимается круглыми сутками спорта.
Да,
в этом Света и говорит, что понятно, что в быту ноль получается. Ты просто не знаешь, как и что тебе жить вот вне вот этого бассейна.
Абсолютно точно. И вот я вот эту фразу для себя поймала, и я понимаю, что вот я сейчас ей руководствуюсь. Я учусь жить на суше. Ну да, допустим, я все это время жила в воде, то сейчас я действительно учусь жить на суше. Во-первых, даже если посмотреть физически, мы же когда в воде, мы по сути в невесомости. То есть у нас и мышцы работают по-особому. То есть даже когда я сейчас лишний раз хожу, я понимаю, что мне это доставляет дискомфорт, потому что у меня начинает все болеть элементарно. Нагрузка на спину, то есть оседают позвоночники, то есть ну как бы свои моменты тоже. Понятное дело, что нужно некой реабилитацией заниматься, да, там, физическими упражнениями. А их, честно признаюсь, лично я не всегда хочу делать, потому что я хочу вроде бы отдохнуть уже от спорта, от того, что я делаю всю свою жизнь.
Тут уже для здоровья нужно.
Да, тут для здоровья, тут, да, нужно понимать, что нужно себя, скажем так, немножко заставить. Заставить поработать.
А вот можно такой дилетантский вопрос совершенно?
Да.
Ты говорила, что вода... обычно очень холодная, да, в бассейне. Угу. А почему она всегда холодная? Почему нельзя вот потеплее воду сделать, чтобы комфортнее было?
Ну, обычно, когда мы в сборной тренируемся, у нас есть определенная температура воды. Допустим, когда мы тренируемся дуэтом, это 28 градусов. По сути, она не является такой холодной.
28-то нормально.
Нормально, да. Но когда ты пришел, поплавал полчаса и ушел в свое удовольствие. Когда ты там проводишь от 4 часов и более, то тогда, как бы, естественно, уже холодно. Просто от того, что организм истощается, нужна подпитка, погреться в горячем душе времени у нас нету. Соответственно, единственное, чем мы спасаемся, это, грубо говоря, там либо чай на бортике. Действительно, что можешь как-то согреть организм, да, какие-то изотоники для поддержания формы. И обычно у нас на бортике стоит еще какая-нибудь в сборной команде тарелочка с орехами, порой с шоколадкой, то есть как бы, чтобы восполнить все свои силы. шоколадку для мозгов, для того, чтобы хорошо соображать. Ну и правильно, чтобы никто не был голодным.
Я вот сейчас сижу и думаю, сколько вот сил должно там у хрупких маленьких девочек, чтобы вот это все выдерживать. Вот просто позанимаешься час в спортзале и думаешь, ну уже не могу на это железо смотреть, не хочу. Хочу отдыхать, валяться, смотреть сериалы. Ну вот, как, у тебя, наверное, обычная история, да, привели, наверное, в какой-нибудь бассейн просто научиться плавать, да, и там и осталось лет так на 20, получается.
Меня вообще привели, да, скажем так, для здоровья, в лягушатник. Занимались в лягушатнике, ну, и тренер говорит, вам тут делать больше нечего, отведу вас в другую чашу бассейна. И там, в бассейне, в котором я занималась, скажем так, две чаши. Одна для гладкого плавания, а другая была чаша глубокая, где было синхронное плавание. Наверное, волею судеб меня просто отвели в глубокую чашу, там я и начала заниматься. Сразу синхронным плаванием все это время. И это я сейчас еще тренирую детей, понимая, что в то время, когда начинала я, все было не так серьезно, как сейчас.
Условий таких не было? Таких,
ну, во-первых, да? Не было таких условий, да, не было того же самого инвентаря и так далее. Сейчас условия все есть, а дети в бассейне проводят гораздо больше времени. То есть если у меня еще была, у моего поколения была возможность учиться в школе, ходить, да, там как-то, то сейчас это такая некая больная тема, чтобы найти, знаете, вот этот некий баланс.
А почему? Что изменилось? Вот про шахматы я сейчас объясню аналогию. Тут абсолютно удивишься, но в шахматах произошло абсолютно то же самое. Но это связано с компьютером. А чем связано синхронное плавание, что стали дети больше проводить время в бассейне?
Просто спорт не стоит на месте.
Конкуренция, да?
Конкуренция появилась
больше.
Просто
тупо надо больше работать?
Да, да.
Просто
во-первых,
вот...
действительно появилась конкуренция. Не только в Москве. У нас начали развиваться регионы. Угу. То есть, естественно, мы сейчас там боремся, какие-то сборные команды создаем. Соответственно, конкуренция у сборной команды России. Да, все время там нам казалось, и так и кажется, что Китай наступает на пятки.
Ну, а кто, я помню, Китай, Испания, там чуть-чуть Греция, Украина.
Ну, у нас, да. Китай, Украина, Япония.
Испания.
Ну, Испания в последнее время подзала, отошли, да? Они, да, но все равно каждый раз думаешь, вот-вот, мы сейчас проиграем, поэтому надо работать еще больше. А когда дети маленькие, даже по себе помню, ты не особо как бы запоминаешь, чувствуешь эту нагрузку, да? Ты вроде проплавал, а дома пришел, еще успел побеситься, потанцевать и так далее и тому подобное. А когда ты уже постарше становишься, ты понимаешь, что тебе после этого нужно сходить на массаж, поесть, поспать, только после этого ты восстановишься. А на детях, как бы, мы понимаем, с одной стороны, что можно пахать, но с другой стороны, вот как раз-таки я сейчас пришла и понимаю, что ну так тоже нельзя. То есть дети же должны быть в первую очередь здоровы, они должны ходить в школу, они должны учиться, потому что даже несмотря на то, что...
Возвращаясь к тому разговору, как
да,
раз.
Да, да, даже несмотря на то, что кажется, что наш вид спорта, да, это там чистое, сложно-координационное, да, там физические и так далее, но все равно прежде всего в нашем виде спорта нужна голова. Только она работает, только она управляет, ошибки исправить, это нужно быстрота, мышление, там, подавать все эти сигналы в руки, в ноги, то есть это прежде всего голова.
Как это можно делать, это вот, говорю же, как вам непонятная игра в шахматы вслепую,
да.
Так непонятно, как можно чувствовать партнера на расстоянии, повторять движение, все это запомнить, изобразить там Татьяну Николаевну цветок, который она задумала в бассейне и так далее. Это абсолютно непонятно. А что касается шахмат, вот Сергей не даст соврать, они за последние лет 20-30 помолодели фантастически. То есть если мы вспомним 60-е, 70-е годы, сидели взрослые дядьки, там порой грузные, такие в очках, то Сергей попал в Книгу рекордов Гиннесса, став гроссмейстером в 12 лет. Но это уму непостижимо. Вот я занимался с чемпионом мира Рустамом Касымджановым. Если не ошибаюсь, он в 15 лет мастером был только. Мастером,
наверное, да.
Был.
Ну, раньше по-другому, да. Вообще все было и меньше гроссмейстеров было. Все было.
О чем ты говоришь, шахматисты порой не ходят в школу. У них нет на это времени. Потому что надо сидеть...
Да не то, что порой, а вообще почти никто...
Из элиты никто не ходил, да, в школу? Каруана, Карлсон, вот они уже не ходили.
На самом деле Карлсон чуть-чуть застал, как-то он вот в этом...
Дико, да, звучит?
Более
дико звучит.
Абсолютно.
Только шахматы. Вот Сергей не даст соврать.
Но глобально сейчас, мне кажется, вообще никто уже не ходит.
Если у тебя раньше были тетрадочки...
Да,
ты все записывал,
конечно,
от руки,
конечно.
То тебе тут за секунду компьютер дает многомиллиардные варианты, и ты вот должен сидеть и погрузиться. Ну, я не знаю, Сергей, сколько ты занимался вот в детстве? 5 часов максимум все-таки?
Нет, нет, ты что?
8 часов
где-то. Ну, но у меня было утреннее занятие с 9 утра до 3 часов дня. Это же 6 часов мы с папой после завтрака занимались. И там, ну, туда-сюда, перерыв, там, прогулка, обед и вечерком еще пару часиков. Так что...
Да, 2 такие хорошие, бодрые тренировочки.
Да.
Ну, Свет, у тебя, я слышал, до 10 у вас доходило, да, в какие-то? Ну, не каждый раз,
но
я думаю.
Ну, у нас тоже в основном это все равно разбито на 2 тренировки. И вот первая, допустим, с 8 утра, да, около там 4,5-5 часов на воде, после этого еще нужно сходить в зал. Вот, и вечерний.
Зал обязателен, да?
Зал обязателен. Во-первых, даже если это не зал, вот лично у нас как там ОФП, да, не общая физическая подготовка, но это обязательно после воды, скажем, растянуться. Все забитые мышцы обязательно растянуть. Ну и вечернее, то есть у нас утром обычно дуэт мы отрабатываем, вечером мы отрабатываем группу с Татьяной Николаевной Покровской.
Да.
И, конечно, ну, на группе зависит от того, как быстро ты сделал свою работу. Хорошо ее сделал. Если ты ее плохо делаешь, ты продолжаешь тренироваться. Бывают такие моменты, что мы заканчивали там и в 11 часов вечера, с учетом того, что, грубо говоря, там ты уже должен с утра быстро встать, потому что в 8 ты заново прыгаешь в воду. Вот. Но как бы, когда ты взрослый, ты понимаешь, да, ради чего ты это все делаешь, у тебя есть цель. И...
Но ты ребенком понимала, что у тебя цель после своего серебра? Вот когда ты начала понимать, что это цель, а не те... Это же все-таки тяжело, хочется же играть с детьми, вот играть элементарно.
Хотелось.
Хочется.
Я играла не с детьми. Я в большей степени такой асоциальный человек, на самом деле.
Незаметно.
Я люблю одиночество, я люблю посидеть одна. И в детстве я играла в мягкие игрушки или в куклы Барби, которые у меня так же, как и я, сидели на шпагате. Вот. Поэтому я так понимаю, что, в принципе, вот у нынешнего поколения они настолько тоже направлены и вот только на синхронное плавание смотрят, что я думаю, что у них это все то же самое присутствует, потому что откуда в основном друзья, да? Школа.
Школа, двор, дворов сейчас нет.
Да, дворов нету, школа, ну,
социальные
как бы...
сети.
Социальные сети, да, но это и то, опять, дружба. Написал друг другу,
да?
Разработал большие пальцы, да, вот она на этом дружба как бы и закончилась.
Я читал, что ты часто плакала на тренировках.
Да.
Правда?
Я могу плакать на тренировке, когда захочу. Ну, это, наверное, в большей степени от некой жалости к себе уже было. Причем в детстве я не плакала. Я начала, наоборот, давать себе такую возможность, когда я повзрослела, когда как бы уже была в сборной команде. Не в группе у Татьяны Николаевны этого делать нельзя. А когда уже в дуэте перешла, такая более матерым спортсменом стала.
Татьяна Николаевна запрещает слезы?
Да какой там? Ты просто придешь туда и поймешь, что, ну, как бы вариантов нет. Не то, что запрещает, а ну, такого слова даже нету.
А у меня только что возник еще один дилетантский вопрос, до этого не думал о нем. Сейчас увидел перед собой выступление. А вот как стопу вот так вот делать, а? Вот как можно вот выгнуть стопу, чтобы у тебя носок почти был до пятки, я не понимаю.
Ты скажи, как что ты показываешь, чтобы наши
аудио... Ну вот пальцы ног, и они вот во время выступления...
Загибаются в баранку.
Да, как это... Даже не понимаю, как можно гибкость... Ну ладно, на шпагат сесть, а вот это как тренируется?
Ну это, во-первых, прежде всего та же самая гибкость, ну а во-вторых, это те же самые мышцы. То есть мы над этим много работаем, даже есть некое упражнение, допустим, чтобы хорошо загибались пальцы, особенно большие, нужно разрабатывать это карандашиком. Положить карандашик на пол и большим пальцем его хватать, поднимать. Тем самым палец разрабатывается, эти мышцы.
Это не бицепс качать, я прошу прощения. Это же очень нудно. Потому что, ну, смотришь, ну, думаешь, ну, наверное, балерины, да, так еще умеют делать, как бы, но фантастически.
А какой твой рекорд, сколько ты была под водой, соответственно, задерживала воздух?
Ну, у меня рекорд, скажем так, стоит мой рекорд 4,5 минуты. Угу. Но, понятное дело, это прежде всего рекорд без движения. То есть взяла вдох, положила голову в воду и пролежала. И то, как бы в конце, уже последние 30 секунд, я понимала, что уже настолько начинает сводить ноги, что...
Ноги именно сводить?
Сводит, да. Вот лично у меня, когда нехватка кислорода, у меня все, он уходит из ног, я чувствую. И тут главное... скажем так, не потерять сознание и почувствовать, чтобы это не был переход в судороги. Вот. Мы, конечно же, ну, работаем над задержкой дыхания, но прям так специально мы не разрабатываем легкие. Это как, где-то я тоже читала, что мировой рекорд по задержке там чуть ли не около 20 минут.
Это, наверное, полное отключение мозга.
Да, это когда ты умеешь отключать свой...
Ну как в планке человек стоит сутки? Да. Как можно в планке стоять сутки? Ну как?
Я не представляю.
Хорошо, а в сборной у кого рекорд? Есть такое? Кто-то соревновался когда-нибудь? У вас был на Спартак? Ну-ка, засунули голову.
Нет, не проверяли.
Голову.
Вот только у меня было 4,5 минуты. И как-то у нас... Так как мы всегда в движении... У нас без движения нас не проверяют, потому что это все равно абсолютно разные вещи. Я каждый раз, на самом деле, вот задаюсь вопросом. Мы же всегда проходим медобследование, да, углубленное, там, 2 раза в год. И мы проходим, там обычно либо велосипед крутят, да, спортсмен смотрит, как сердце под нагрузкой работает, либо бегаем. И мы каждый раз крутим велосипед. Я каждый раз прихожу и задаюсь вопросом, почему мы крутим велосипед?
Дыхание, нет?
Мне не сбивается ни разу дыхание. У меня отваливаются ноги. Именно та работа, которой у меня в жизни не было, я думаю, что и не будет. То есть очень хочется, чтобы мы наконец-таки пришли к тому, да, чтобы в каждом виде спорта был некий такой индивидуальный подход, чтобы, допустим, нас могли проверять в воде. Какие-то датчики ставили, еще что-то. То есть нагрузка абсолютно разная. То, что мы на суше делаем,
ну,
да,
конечно,
и то, что мы делаем на воде.
Ты сама говоришь, что вы в невесомости там находитесь.
Расскажи, хоть у одной Синхроницки был личный спонсор или персональный менеджер?
Да, нас, тема такая.
У нас в последнее время это начало, скажем так, появляться. Появляться. Да. У меня у самой есть агент, представитель.
Да, это хорошо.
Наш вид спорта, как вы понимаете, не особо раскрученный.
Я бы сказал, совсем не раскрученный.
Совсем не раскрученный.
Странно, это же олимпийский все-таки вид спорта.
Олимпийский вид спорта. У меня в свое время был контракт с компанией Visa. Угу. Это был как раз олимпийский год.
Ну, хоть что-то.
Ну, да, это в то время, но начало появляться. Начало появляться это, наверное, со времен у нас Анастасии Давыдовой и Анастасии Ермаковой. Какие-то плавательные контракты начали появляться. А до этого, конечно же, нет.
Ну, да, этот вопрос идет вкупе как раз вот с вопросом по поводу СМИ, почему так мало об этом в виде спорта пишут.
Да, у нас остается где-то около 40 секунд до перерыва. Мне кажется, это очень важный вопрос, и я понимаю обиду вообще видов спорта, которые, о которых вспоминают только раз в 4 года. Это действительно большая
есть
боль.
Такое?
Да, вот, и... Я потом расскажу, в нашей стране как бы вот многие ко мне обращались, там, из бадминтона люди, вот помню, ну, из гандбола, с просьбой, как раскрутить человека, ведь он, вот Светлана Ромашина, да, ну, это легенда, по идее, любая там фирма, организация должна бороться, чтобы использовать ее образ. И вот почему у нас в стране эта проблема так стоит, мы поговорим обязательно после выпуска новостей.
Корякин. За спорт.